Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Нагота Ноя». Сегодня вторая, заключительная часть. Почему это проклятие Ханаана развязалось или развязывается сегодня? Это непосредственно связано с тысячелетним мирным царством, которое стоит перед нами и совсем скоро должно начаться, а именно после восхищения Церкви Иисуса. При устройстве тысячелетнего мирного царства все Божье творение будет освобождено от рабства тлению в свободу, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 21, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Чтобы это рабство в перспективе свободы, стоящего перед нами тысячелетнего мирного царства, прекратилось, царство, с которым мы, как Церковь Иисуса, ничего общего не имеем, поэтому проклятие Ноя уже теперь расторгается. Это чрезвычайно интересно. Поэтому мы всемирно наблюдаем сегодня прекращение проклятия рабства в отношении всех потомков Хама, то есть Ханаана и всех цветных народов. Затем, как читаем в нашем главном тексте, Ной обращается к Симу и прославляет его Бога. «Прославлен Господь Бог Симов». Сим – это первый сын Ноя. И что это теперь значит? На еврейском языке слово «прославлен» – то же самое, что и слово «благословен». Это тоже очень интересно. А теперь приходит действие проклятия Ноя по отношению Ханаана, которое гласит «Ханаан же будет рабом ему», то есть Симу. Это значит, что все цветные народы должны быть рабами семитов, то есть евреев. Сим приводится во взаимосвязь с Богом, как читаем в стихе 26 нашего главного текста. «Ханаан же будет рабом ему, не Хам и не Иофет, а Сим, первородный Ноя, приводится во взаимосвязь с Богом». А теперь заметим себе, что уже здесь Святой Дух скрыто намекает или указывает нам на тот факт, что наше спасение пришло от иудеев, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». А в стихе 27 Ной обращается к Иофету и говорит: «Да распространит Бог Иофета». Здесь речь не идет о том, что Иофет должен иметь большой вес и должен поэтому иметь очень широкую одежду. Но здесь имеется в виду, что Бог даст ему большое пространство. Иофет должен получить очень большое пространство. Мы с вами это сейчас увидим, какой величины пространство должен Бог дать Иофету. Теперь последует необычное указание. Иофет должен настолько распространиться, что даже вселится он в шатрах Симовых. И что это теперь значит, дорогие братья и сестры? И на основании этого сообщения Святого Писания мы должны убедиться в том, что для нас стоит день и ночь заниматься исследованием Слова Божьего. Но при распространении Иофета, когда он вселится в шатры Симовы, то Ханаан же будет рабом ему. Но нас с вами интересует только тот факт, что Иофет должен вселиться в шатрах Симовых. Мы, которые являемся язычниками, одновременно являемся и иофетянами. Все жители Европы, включительно жители России, Украины и многие другие народы, являются иофетянами. Все язычники будут жить в зданиях, которые построит Сим, то есть Иофет вселится в шатрах Симовых. К этому шатру относится также скиния собрания, святилище Израиля, которое Сим должен был построить. Кто в нем теперь живет? Иофет. Язычники будут жить во святилище народа Сима. Жить не означает по случаю кратковременно прогастролировать или приехать в гости. Нет-нет, жить означает намного больше. Иофетяне должны в шатрах Симовых быть дома. А теперь я попытаюсь сделать в отношении нашей сегодняшней темы подразделение. Сделать это подразделение в соответствии со временем. Во-первых, проклятие Ханаана, стих 25 нашего главного текста, соответствует времени беззакония, во время которого спасение в том достигалось, чтобы человек избегал путь злого, а ходил путем благословения, на котором он мог найти спасение. Это произошло с того момента, как в райском саду наши прародители пали в грех. Итак, кто во время беззакония, которое длилось до потопа, избегал злое, чтобы делать доброе, то это хватало ему для того, чтобы спастись. А поскольку в пределах этого домоводства беззакония было так мало спасенных, то мы познаем о том, как велико было развращение людей вплоть до потопа, как об этом читаем в книге «Бытия» в главе 6, стихи 5 по 7. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Второй пункт. Чтобы удерживать человека вдали от проклятия, Бог обращается к роду Сима, что соответствует времени закона. В это время грехи начали ставить под власть крови животных. В это время одновременно начинается внешнее общение с Богом. Стих 26 нашего главного текста. И в-третьих, а чтобы победить человека в его проклятии, Бог обращается к Иофету, что соответствует времени благодати. В это время грехи людей больше не покрываются кровью Иисуса, но совсем убираются. Поэтому начинается внутреннее общение с Богом. Стих 27 нашего главного текста. Поэтому с этого времени Иофет живет в шатрах Сима. Из трех выше описанных пунктов мы познаем хронологический процесс перехода от проклятия через время беззакония ко времени закона и до времени благодати. Шатер Сима является местом откровения и общения Бога с людьми. по причине отвержения Израилем Иисуса практически язычники, в которых мы видим Иофета, вселились в шатер Сима, то есть евреев. Евреи должны были выполнить основную работу в винограднике хозяина. Они перенесли тяжесть дня и зной, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 20, стихах с 8 по 12. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали 1 час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Да, мы живем в шатрах Симовых. Божья благодать стала нашим достоянием на основании прославления Бога Сима. Прославлен Господь Бог Симов. Символично мы это видим в привитии дикой ветви в благородное дерево Сима, согласно посланию римлянам, глава 11, стихи 19, 20 и 24. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они, евреи, отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Стих 24. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». И как мы, собственно, попали в шатры Симовы? Быть может, вы скажете, случайно? Нет, через Божью благодать, которую Он нам подарил, через откровение Иисуса Христа, которого евреи отвергли. Но вы, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, не войдете в эти шатры Симовы, если будете спотыкаться. Но вы войдете, если вы готовы безжалостно открыть ваши грехи перед Иисусом Христом, нашим Спасителем. Этого Он желает. Многие верующие не имеют в этом вопросе победы. Они постоянно ведут борьбу со своими грехами, чего Бог совершенно не желает. Вы должны открыться в свете Господа Иисуса, что именно является Божьей волей, а вы сами должны совершить суд над вашими грехами, не над грехами других, а над вашими, ибо это мы охотно часто делаем над грехами других. Это вы должны для себя делать, должны посох над вашими грехами сломать. Это является учением Нового Завета. И знаете ли, если вы еще не достигли рождения свыше, то вы перед Господом Иисусом еще не осудили ваши грехи таким безжалостным образом. Ибо Иисус это уже сделал. Слово Божие говорит, что дело, которое совершил Господь Иисус для погибших грешников, произошло не в каком-то уголке незаметно. Не может укрыться город, как Иерусалим, стоящий наверху горы. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. А место, где находился Голгофский крест, расположено выше Иерусалима. Поэтому дело Иисуса на Голгофе не осталось скрытым. Иофет получил задание распространить, расширить это пространство. Поэтому Евангелие Иисуса стали распространять по всему миру. И даже тогда, если мы не должны наступить на каждый квадратный метр земли, как некоторые думают, то слово Господа Иисуса, тем не менее, раздается до конца земли. Это есть завершенное событие. Поэтому Господь Иисус может уже сегодня прийти за Своей Церковью. И как тогда вы будете перед Ним стоять? Нагота Ноя стала для Хама роковой. Поэтому мы зададим себе такой вопрос. Что такое нагота Отца новозаветном? Это мы должны теперь исследовать, чтобы ясно видеть. Любой плотской ребенок всегда будет иметь определенную схожесть со своим плотским отцом, как это мы обычно наблюдаем в этом мире. Что это было бы за решение вопроса, если бы все люди были похожи друг на друга, были бы на одно лицо? Можно себе представить, какой хаос был бы среди людей на этой земле. Некоторые люди уже сейчас путают своих супруг. Я думаю, вы меня понимаете. И все же, что тогда было бы? Мы можем и должны бесконечно быть благодарными нашему Господу Иисусу, чтобы не произошло смешение и путаница, Бог дал каждому из нас определенный рост, различный вид, цвет волос, различный вес. Бог дал это каждому из нас, хотя всех нас Он сотворил по своему образу. В противном случае мы все имели бы одинаковые лица, одинаковые фигуры, одинаковые черты сущности, но мы все в одном очень похожи на наших родителей, потому что мы, как и они, рождены в грехах. Поэтому наша земная жизнь связана с наготой нашего земного отца. Да, мы зачаты нашими родителями в том, что через наготу на нас перенесли наследственный грех – смерть. Поэтому в Ветхом Завете было строго запрещено открывать наготу отца и наготу матери, как читаем в книге Левит, в главе 18, стих 7. «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее». И если мы новозаветно признаем нашего Небесного Отца, то познаем также тот факт, что Он зачал в нас новое духовное творение через Свое нетленное семя. А этот процесс Писание называет рождением свыше. Мы рождены свыше Небесным Отцом посредством Его нетленного семени. При этом Он подключает к этому акту зачатия Святого Духа, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Как дети Божии, мы должны быть похожими на Небесного Отца. Но если в нас будет обнаружено состояние непрощенных грехов, то этим самым мы обнажим нашего Небесного Отца, который подарил нам во Христе полнейшее прощение. Тогда с каждым грехом мы приравниваем его с собой. Это самое ужасное, что только может быть. Мы пытаемся сделать Бога, то есть Иисуса, нам равным. При этом Слово Божие учит нас, что не Он станет нам равным, но мы станем равными Ему, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем Ему равны, потому что увидим Его, как Он есть». Это совершенно другое направление, что мы будем Ему, то есть Иисусу, равны. С нашими грехами, которые мы, как дети Божьи, терпим, мы ставим Небесного Отца нагим, мы обнажаем Его наготу. Мы с вами знаем, что в соответствии с Евангелием от Иоанна, глава 8, стих 44, грехи приходят от отца лжи. Читаю этот текст. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. И если у нас будут обнаружены такие грехи, которые не нашли своего прощения, то на нас подозревают отцовство сатаны. Это было бы ужасно, и это действительно является ужасным, если дети Божьи ходят по этой земле в неочищенном состоянии с непрощенными грехами. Это совершенно точно, что речь здесь идет о свидетельстве детей Божиих, но не о совершенстве каждого в отдельности. Но мы не хотим в духе открывать наготу нашего Небесного Отца, не хотим Его ставить нагим лишь потому, что мы являемся Его детьми, но не готовы к тому, чтобы ежедневно очищаться в Его присутствии. Дальше в нашем главном тексте мы находим очень важное – наше отношение к шатрам сима. Наши духовные благословения мы получаем через Израиль. Эти благословения мы получили через Божий народ Израиль. Поэтому верующие Коринфского собрания передают в письмах финансовую помощь верующим в Иерусалим, которые испытывали нужду, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 16, стих 3. «Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Поэтому и я вас теперь спрашиваю, неужели мы, живущие в шатрах Симовых, готовы получать от них благословения, чтобы в ответ за это даже не совершать за них перед Богом прошения, как читаем у пророка Исаии в главе 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, — говорит Господь, — я поставил сторожей». А кто эти сторожа? Нас, язычников, детей Божиих, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу об Израиле, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». То есть, пока он не восстановит своему народу Израилю тысячелетнее мирное царство. «Да положит Господь Иисус каждому искупленному Его кровью глубоко в сердце сознание того, чтобы все мы были найдены в грехах, если мы это не будем делать, если мы не будем Его просить о Его народе Израиле, как призывает нас Святой Дух у пророка Исаии в главе 62, стихи 6 и 7». Этому важному заданию Господь Иисус желает в сегодняшней проповеди всех нас научить. Он желает сейчас при прослушивании или чтении вами этой проповеди что-то вам показать о своей всемогущей, впереди идущей божественной благодати, которая стала нашим достоянием. Мы все являемся такими, которые вышли из этого проклятия и которых Господь Иисус удивительным образом принял. В вере мы нашли к Нему путь, и на основании покаяния в грехах мы родились свыше и получили жизнь вечную. За эту оказанную нам великую милость Господь Иисус ждет от нас благодарность и прославление Его имени. Ибо в шатрах Симовых нашему Спасителю подобает постоянно слушать хвалу, как читаем в Псалме 146, стих 1. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». А также Псалм 147, стих 1. «Хвали, Иерусалим, Господа, хвали, Сион, Бога твоего». Его, этого живого и сильного Бога Сима, мы должны постоянно в шатрах Симовых, где мы живем, славить. Бога, который открылся Израилю, как Бог Иакова, который нам и Ефетянам открылся в своем славном имени Иисуса Христа. Мы славим Его и приносим подобающую Ему честь и благодарение. Казалось бы, что на этом можно закончить нашу тему и поставить точку. Но самое главное наше преимущество, которое оказывается в том, что мы живем в шатрах Симовых, мы еще не отметили. Символично шатры Симовы мы видим в небесном Иерусалиме, который был приготовлен и предназначен для его народа Израиля. Но поскольку Израиль при пришествии Иисуса в плоти на землю не принял его своим Мессией, то Господь Иисус отставил Израиль на 2000 лет времени благодати в сторону и принял язычников, из которых Он строит свою церковь. Поэтому церковь Иисуса при восхищении по воле Божьей займет небесный Иерусалим и в вечности будет там жить, как говорит апостол язычников Павел в послании Галатам, глава 4, стих 26. «А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам». Он, этот небесный Иерусалим, Матерь всем нам, то есть всем детям Божьим. Теперь я считаю, что в отношении освящения нашей темы мы поставили все точки над «и». Аминь.